Братья и сестры, прежде чем я прочитаю текст, и прежде чем мы будем рассуждать об этом тексте, я хочу рассказать одну историю. Об этой истории мы еще порассуждаем потом в процессе проповеди. Вначале я расскажу и как бы оставлю в стороне, а потом мы к ней вернемся. Эту историю я услышал вчера от Александра Войтухова, это брат, есть такой у нас был как-то в гостях. На детском семинаре в Тимашевске он проездом был и проповедовал, и рассказал историю, которая очень сильно коснулась моего сердца, и она хорошо подходит под ту проповедь, которую я готовил, и я хочу вам рассказать. Это случилось во времена гонений, когда советская власть, она препятствовала собраниям, препятствовала свободе вероисповедования, и один брат, он служитель церкви, он предоставил свой дом для собрания. И в его доме проходили собрания. Долгое время были собрания в его доме. Но однажды к нему приехали братья старшие и говорят: «Знаешь, есть большая нужда, чтобы в вашем городе расположить тайную печатную точку по печати литературы. И самое лучшее место – это твой дом. Если ты согласен, то мы сможем в подвале твоего дома разместить точку и там печатать Евангелие. Но одно условие. Собрания в твоем доме проходить не смогут, потому что люди приходят, ни один человек в церкви, никто не должен знать, что в твоем доме печатная точка, потому что информация распространится и обязательно власть узнает. Поэтому строжайший секрет, но ты должен церкви сказать, что собрания в вашем доме больше не будет». Они подумали, подумали с женой и согласились. И вот время гонений, постоянные штрафы, постоянные полиция, милиция приходит. И вот однажды членское собрание, и он встает и говорит: «Братья и сестры, у нас изменились обстоятельства, и мы хотим попросить, чтобы собрание перенесли в другое место». Но как отреагировала церковь? Они говорят: «Ну понятно, понятно, ну в общем-то испугались, штрафы». А что они могут сказать? Они в свое оправдание сказать ничего не могут. Объяснить, что, извините, у нас точка печатная будет, мы не могут сказать. Но они говорят: «Извините, братья и сестры, ну такие вот обстоятельства». Ну, в общем-то, а что церкви делать? А это служитель церкви. Они, конечно, восприняли негативно, с осуждением. И потом, в течение нескольких лет, многих лет, ситуация была неприятная. Этот брат потом рассказывает: «Я выхожу за кафедру проповедовать, несколько человек встают и уходят с собрания. Кто-то говорит: зачем нам слушать предателя, отступника? Что, говорит, пришлось выслушать моей жене, это, говорит, вообще трудно представить». И, говорит, многие годы мы жили в таким постоянном, вот под таким постоянным печатью слабости, предательства, отступничества. Было очень тяжело совершать какое-то служение. И было искушение сказать: «Ну вот мы же совершаем служение, вы же радуетесь, когда вам Евангелие дают». Кто-то говорит, молится на собрании: «Господи, благослови печатников, благослови тех, кто трудится в этом вопросе». И они не знают, что этот человек вот сидит на этой же лавочке, и тобою он унижаем, потому что ты думаешь, что он предатель церкви. Друзья, прошли годы, наступило время свободы, и эта ситуация вскрылась, обнаружилась. Ведь многие люди приходили, просили прощения, многие люди плакали, многие люди несколько раз подходили, просили прощения. А кто-то так и умер, ушел в вечность, но кто-то же был в это время уже пожилым человеком и умер с этой же мыслью, что этот человек, он предатель, что он отступник, что он не выдержал. Друзья, вы знаете, я подумал, сидел, когда я слушал эту историю, она меня очень сильно коснулась, очень сильно взбудоражила мое сердце. По двум причинам. Первая причина, я подумал, как бы я отреагировал на месте этого брата, если бы мне сказали. Друзья, ну любой человек догадывается, какая будет реакция церкви, когда ты такое сделаешь предложение. Это, в общем-то, не секрет, да, что осуждение будет. И поэтому я думаю, что, наверное, бы я... Но с трудом бы согласился, если бы вообще согласился такое предложение. Жить под постоянным угнетенным состоянием осуждения – это очень тяжело. Второе, друзья, со стороны церкви. Если бы я был членом этой церкви, осуждал бы я этого брата или нет? Ну, думаю, что осуждал бы. Но мы же не знали, да? То есть, в общем-то, друзья, они осуждали правильно. Молодцы, что осуждали, так? Нет, да, друзья? А как по-другому? Ведь человек один, ну вот других-то вариантов нет, он же очень неправильно поступил. Он служитель церкви, и он попросил церковь своего дома уйти. Однозначно он проявил слабость. Друзья, ну на кухне со своей женой, ну это грех будет не поосуждать этого человека, понимаете? Давайте мы эту историю сейчас запомним, отложим ее в сторону, вернемся к ней в середине проповеди. А текст, который я прочитаю из послания к Колоссянам, 3 глава, 1 3 стиха. Итак, послание апостола Павла к Колосской церкви, 3 глава, 1 3 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Дорогие друзья, посмотрите, как пишет апостол Павел. «Если вы воскресли со Христом в Боге». Это довольно необычный оборот речи. Здесь как будто бы он ставит под сомнение, что эти люди воскресли со Христом в Боге. Как будто бы он ставит под сомнение их возрождение. Но, разумеется, нет, друзья. Он не говорит, а вот вы воскресли со Христом в Боге, вы возрожденные христиане или нет? Он не это говорит. Он раньше, друзья, в первой главе хвалит их и говорит, что они, мы услышали о вере вашего Христа Иисуса и любви ко всем святым. Он пишет, что вы в надежде на уготованное вам на небесах. То есть он обращается к ним как к возрожденным христианам. Он знает, что они верующие, что они дети Божьи. Он знает о их свидетельстве, их исповедовании. Друзья, но тем не менее он говорит эту фразу: «Если вы воскресли со Христом в Боге». Эта фраза, она не ставит под сомнение воскресение человека, не ставит под сомнение его возрождение. Она напоминает ему о его положении. Вот что-то подобное мы встречаем в книге пророка Малахии, 1 глава, 6 стих. Там такие слова: «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я господин, то где благоговение предо мной?» То есть он не говорит, что Бог не отец или Бог не господин. Он говорит, что если вы признаете Бога отцом и признаете Бога господином, то почему в вашей жизни по-другому? Почему вы не почитаете отца и почему вы не признаете его как господина своего? Почему? Друзья, то есть в этой жизни может быть такая ситуация, что человек занимает определенное положение пред Богом, но он живет не соответствующим образом этому положению. Помните, в прошлый раз мы заканчивали вторую главу, и во второй главе, в конце этой главы, эта же мысль, она начинается, в третьей главе она продолжается. 20 стих второй главы. «Если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего живете, как живущие в мире, держитесь постановлений? Если вы умерли, то для чего вы живете, как будто бы вы в мире живете?» И та же самая мы здесь. Если вы воскресли со Христом в Боге, то почему же в вашей жизни что-то не так? Друзья, я думаю, что апостол Павел этим оборотом речи, этим выражением, он напоминает о том новом положении, которое у нас есть. И, возможно, по отношению к нам у апостола было бы то же самое недоумение. Но если вы умерли для стихии мира, то почему же вы живете так же, как живут люди, которые не умерли для стихии этого мира? Если вы воскресли со Христом в Боге, то почему же в вашей жизни что-то не так, как будто бы вы не воскресали, как будто вы еще мертвые, как будто вы еще во грехах ваших? Поэтому, друзья, первая мысль, она достаточно короткая, но очень важная. Сомневаемся ли мы в нашем возрождении? Я уверен, что нет. Большинство присутствующих здесь, они возрожденные христиане. Мы воскресли со Христом в Боге. Мы обновленной жизнью должны жить. Мы умерли для стихии этого мира. Давайте мы почаще себе будем задавать вопрос: а для чего же тогда в нашей жизни вот это, или вот это, или вот это, если мы теперь уже новые люди? Дальше, друзья, апостол Павел говорит: если вы умерли со Христом, то у вас должны быть новые цели, новые направления, новые движения. Если вы умерли со Христом в Боге, то ищите горнего, о горнем помышляйте. Ну, о возвышенном, о небесном. Итак, если вы воскресли со Христом в Боге, то и цели ваши должны быть небесные, и помышления ваши должны быть тоже небесные. Вчера тоже на семинаре это изучало, мне было очень интересно, брат проповедует, а я думаю, надо же, вот ту мысль, которую он говорит, она уже в моем конспекте есть, и я планировал ее сказать на собрании воскресенья. Псалом 26:4. «Одного я просил у Господа, только того и ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Друзья, здесь несколько мыслей. Первое. Что он просит? Он просит, чтобы пребывать в доме Господнем. Он просит, чтобы созерцать красоту Господню. Он просит посещать храм Его. Друзья, это желание возрожденного человека. Он говорит, я одного к одному стремлюсь. Моя цель – это созерцать красоту Господню. Моя цель – посещать храм Господень. Моя цель – пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей. Друзья, я думаю, что это, вот эта цель, вот это желание, оно совершенно непонятно человеку невозрожденному. Если ты не воскрес со Христом в Боге, для тебя это будет очень странно. Друзья, для тебя это будет даже как пытка. Что, опять собрание? Что, опять надо идти куда-то на дело Божие? Опять молиться? Ну ладно, так уж и быть, но мы же вчера молились, да? Мы же позавчера были на собрании. Что, это опять нужно? Друзья, но апостол говорит о том, что если вы воскресли со Христом в Боге, у вас и стремления должны быть иные. У вас и стремления должны быть не земные, а небесные. Но здесь еще одна мысль. «Одного я просил у Господа, того и ищу». Он привел в пример, брат Вячеслав проповедовал вчера, эту мысль привел в пример интересную. Он сказал, говорит, один брат встретился со мной, а у него не было своего дома. И участок, говорит, есть. Земельный. И я, говорит, его спрашиваю, ну, ты планируешь строиться? Он говорит, брат, я молюсь об этом, молюсь о том, чтобы строиться. Он говорит, ты молись и стройся, молись и стройся. Проходит пять лет проходит, он говорит, встречаемся опять. Говорит, ну как твоя стройка? Он говорит, брат, молюсь об этом, молюсь. Он говорит, недостаточно молиться, надо строиться. Вот смотрите, как здесь написано. Одного я просил у Господа, и этого и ищу. То есть я просил, и этого и делаю, это и ищу, к этому направляюсь. Друзья, кто-то скажет из верующих, но я тоже молюсь Господу, чтобы все время быть с Ним, все время красоту Его иметь пред глазами своими, все время посещать Его дом, в служении пребывать. Это мои тоже мысли о Господу. Но раз ты этого просишь, так и ищи этого варианта, и ищи этой возможности, и ищи этого способа. Друзья, апостол Павел в послании к Колоссянам как бы ту же самую мысль повторяет. Если вы воскресли со Христом в Боге, то о горнем помышляете и горнего ищите. Не только об этом думайте, не только об этом мечтайте, но и ищите возможности приближаться к горнему. И ищите возможности пребывать в Божьем служении, в Божьем присутствии. Ищите этой возможности. Ищите этих вариантов в своей жизни. Очень многие люди, они живут в этой суете и говорят, христиане, знаете, как говорят многие люди, я думаю, что это и в нашей жизни, и в моей, и в вашей встречается, когда мы говорим, да, мы бы хотели больше в Боге пребывать, мы хотели бы больше уделять служению, молитве, чтению Священного Писания, как не хватает время, как не хватает время. Так ищи возможности, ищи. Есть хорошая поговорка, которая в этом мире используется, желающий ищет возможности, а не желающий ищет оправдание, причины. Он говорит, да, я бы не против, но у меня нет возможности. Павел говорит, если вы воскресли со Христом в Боге, со Христом, то ищите горнего, а горнем помышляйте. Друзья, ну здесь еще одна очень важная мысль. Что значит горнего? Я сегодня печатал эту проповедь свою, я ее составляю как бы в течение недели, а потом оформляю на компьютере утром в воскресенье чаще всего. Распечатываю, чтобы иметь конспект перед собой всегда. И подходит ко мне одна из моих дочерей и спрашивает, а что такое горнево? Дети, вы понимаете, что такое горнево? Ищите горнево. Это как понять? Вот горнево, это что значит? Гор искать или что? Леша, вот как думаешь, горнево, что это значит? Вот ты, Леша, ты пришел домой и папе скажешь: пап, вот дядя Денис сегодня сказал искать горнего. Давай горнего искать. Где у нас тут горнее спрятано? Там, может быть, оно у нас в ящике положено, может быть, оно у нас где-то за тумбочкой лежит, горнего. Что значит горнего искать? Возвышенное, да? А что значит вот, друзья, вот знаете, интересная проблема существует в нашей жизни. Когда мы читаем Священное Писание, то мы некоторые красивые обороты речи, мы их как бы внутри понимаем, но на практике как мы не знаем это сделать. Вот я сегодня пойду домой после собрания, и я должен искать горнего. Что это значит? Друзья, там, где Христос. Вы знаете, ответ на этот вопрос здесь же в тексте. Ответ там, где Христос. И вот для меня это очень важная мысль. И я надеюсь, что она станет важной мыслью для вас. Что такое горнево? Горнево — это не просто небесное. Это не просто возвышенное или красивое. Горнево — это там, где Христос. Вот где Христос, там и горнево. Искать нужно не место, а личность. Нужно искать Христа. Нужно знать, где Христос. Некоторое время назад, друзья, я купил себе такое устройство одно, несколько лет назад. Ну и подарил своему старшему брату. Что это за устройство? Оно состоит из двух частей. Одна часть — это брелок такой, ну, подразумевается, что он будет при человеке всегда там на ключах где-то висеть или в кармане лежать. А вторая часть — это такая маленькая штучка, которую можно прикрепить, например, положить в кошелек, или прикрепить к чемодану, например, или еще, или к ребенку, допустим, прикрепить. И вот этот брелок, который у тебя с собой, он начинает пищать, сигнализировать тогда, когда вот расстояние между чемоданом там, или ребенком, или кошельком увеличивается до нескольких метров. Ну, вот представьте, вы поехали в поездку и положили вот этот вот вторую часть в чемодан. И через какое-то время он вас запищал. Значит, или чемодан от вас уходит, или вы от чемодана уходите. Да, как бы, то два варианта. И человек переживает. Он переживает, чтобы какая-то вещь не отдалилась от него достаточно сильно. Он сигнализирует, да, вот чтобы не украли, не потерялось и так далее, и так далее. Сумочку можно забыть, там пошел там в парке, сумочку оставил, а он сигнализирует, ты сумочку свою забыл, она там осталась. Для некоторых людей это очень актуально. Друзья, вы знаете, вот наша жизнь, она очень редко похожа на прямую дорогу. Вы знаете, такая прямая дорога, без поворотов, как один брат в Польше, по-моему, остановился и спрашивает, как мне доехать до города. А ему говорят: просто езжай, просто. Он говорит: я знаю, что просто, а как ехать-то? Он говорит: просто. Ну просто — это прямо по их языку, прямо. Езжай прямо и не заблудишься. Друзья, наша жизнь, она очень редко похожа на прямую дорогу. Наша жизнь больше похожа на, знаете, на целый комплекс развязок. Очень многих таких вот перекрестков. И на каждом перекрестке мы должны понимать, а по какой дороге Бог-то пошел? Где он-то? Вот куда он свернул, понимаете? Вторая книга Паралипоменон, 18 глава, 33 стих. Там был один пророк Сидекия такой. Но это не тот царь там Сидекия, а это пророк Сидекия, сын Хинааны. Он ударил Михея по щеке и сказал: по какой-то дороге отошел от меня Дух Святой, чтобы говорить в тебе. То есть, друзья, вот этот человек задает такой вопрос: ты думаешь, Дух Святой от меня отошел? Дух Господень отошел от меня? Друзья, он отошел, действительно отошел от него. По какой-то дороге, вот на какой-то развилке они разминулись. Раньше они были вместе, раньше они были, шли в паре, да, этот пророк Сидекия, он пророчествовал именем Господним. Но на какой-то развилке Господь повернул направо, а Сидекия пошел прямо или повернул налево, и они разошлись. И Сидекия продолжал думать, что он пророк, но уже не был пророком. Друзья, вот в нашей жизни мы должны переживать, а где Христос? Ищите горнего, а горнем помышляете. Что это означает? А где Христос? Друзья, давайте вернемся к той истории, которую я вам рассказал в начале. Согласитесь, что история очень сложная. Согласитесь, да? Итак, представьте, что мы на месте вот этого пресвитера. К нам подходят старшие братья и говорят, что давай мы точку организуем у тебя в доме. И я своей жене говорю, вот я, например, на его месте, я жене говорю: слушай, ну ты готова к тому, что мы будем несколько лет под клеймом предателей жить? Ты согласна на это? Друзья, и как нам поступить правильно? Где взять силы поступить правильно? А вопрос, ответ вот где. Если ты воскрес со Христом в Боге, то думай-то не о том, что земное, не как о тебе люди будут думать. Думай не об этом. Думай не о том, как тебе хорошо. Думай, где Христос. Вот где Христос в этой ситуации? А Христос в этой ситуации... Он хочет, чтобы печаталось Евангелие. Он здесь. И мы принимаем решение быть со Христом в этой ситуации и быть вместе с Ним, и даже если это вызывает нарекания, даже если это вызывает осуждение и понимание в церкви, мы все равно со Христом остаемся, и мы вместе с Ним. А теперь давайте переключимся на церковь. В нашей церкви эта ситуация происходит. Вдруг кто-то из братьев, в чьем доме проходит собрание, говорит: извините, в нашем доме собрания больше не будет. Вы, сидящие, и я, сидящий с вами вместе на лавочке и слушающий этого брата, как должен отреагировать на это сообщение? А где Христос? Вот если бы со мной Христос сидел, как бы Он поступил? Друзья, и мы понимаем, что Христос нас не учит осуждать тогда, когда мы не знаем. Нас сегодня брат Александр говорил, то мы с Христос пришел в храм, увидел и ушел. Он подумал, он вник в ситуацию, а потом только вернулся. Друзья, как часто мы, не зная ситуацию, думаем о земном, о предатель, о плохой, там еще что-нибудь. Ну а где Христос? Он, Христос с тобой сейчас, Он тоже поддерживает твое осуждение, Он поддерживает твое мнение. Или, может быть, Он на стороне этого брата. Друзья, представляете, в этой церкви произошла интересная ситуация. Христос был с этим братом там в подвале, печатал Евангелие, а церковь осуждала. Кого она осуждала, получается? Христа осуждала, друзья. Почему? Не разобрались, где Христос. У них не было ведения, где Христос. Не поняли, где Христос. Не искали этого, не думали об этом. И они на многие годы осуждали Христа. Вот ярчайший пример это, но я уже приводил несколько раз, он мне очень нравится этот пример, это в Новом Завете, когда апостолы Павел и Сила, они сидели в узах в городе Филиппы. И они были в узах, у них были кандалы на ногах, у них были запертые двери у них были. Им было больно, и вдруг землетрясение, двери отворяются, и кандалы спадают. Друзья, и посмотрите, интересная ситуация. Я уверен, что Христос был там с ними в узах. Написано, где двое или трое, там и я. И вот Христос вместе с апостолом Павлом и с апостолом Силой, они находятся в узах, Он там же. Вдруг двери отворяются, кандалы падают. В это время в соседней комнате, может быть в этой же комнате, может быть в соседней комнате, мы не знаем, сотник, охранник желает умертвить себя, он направил меч на себя. Друзья, почему эти люди, апостолы, не ушли? Почему они не воспользовались свободой и не покинули эту темницу, не сказали: слава Богу, двери открылись, я пошел? Почему? Почему они пошли к этому сотнику? Знаете почему? Потому что они задали вопрос: а куда Христос пошел? И Христос не направился на выход. Он пошел к этому сотнику, который хочет себя убить. Он к нему пошел. И поэтому они тоже к нему пошли. Хотя двери открылись, друзья. Двери открылись, и кандалы спали. Иди, пожалуйста, уходи. Но они не хотели уходить без Христа. А Христос не ушел. Христос остался спасать вот этого человека. И они тоже остались его спасать. Посмотрите, какое ведение. 99% людей на месте Павла и Силы ушли бы. И я бы, скорее всего, тоже ушел, понимая, что мы помолились, двери открылись, и вот она свобода. Но эти люди, они ставили себе вопрос: где Христос? Ищите горнего. Вот в этой ситуации они искали горнего, они искали небесного, они искали проявление Христа, и они увидели, что Христос ни за что бы не бросил вот этого бедного охранника, который хочет себя лишить жизни, и он сейчас в ад пойдет, его душа погибнет навечно, и, конечно, Христос не мог его покинуть, и они остались рядом. Друзья, я убежден в том, что если бы мы с вами, каждый из нас, я и вы все вместе, мы бы постоянно спрашивали себе этот вопрос: а где Христос? Наша жизнь бы очень сильно изменилась. Очень сильно бы изменилась. Когда мы утром просыпаемся, например, в воскресенье, да, где Христос? Да, конечно, Он пошел на собрание. Ну и я пошел на собрание. Когда мы, например, находимся на каком-то деле, даже на работе, вот даже на работе мы находимся, работаем, и вопрос: а как в этой ситуации Христос должен проявиться? А что бы Он сейчас сделал? Где Он в этих обстоятельствах? Какая-то конфликтная ситуация произошла между мною и кем-то. А где здесь Христос? Что Он-то делает в этот момент? Что Он думает об этом? Что Он мыслит об этом? Какие Он советы дает? Друзья, ищите горнего. Это не говорит только о том, что мы должны к небу стремиться в смысле в целом. Это говорит о том, что повседневная наша жизнь, постоянная наша жизнь. Вы же воскресли со Христом, так ищите горнего. Так и стремитесь к горнему, а помышляйте о горнем. А что такое горнее? где Христос? Друзья, к огромному сожалению, современное, ну не то что современное, а вообще христианство, оно преображается в такой образ, ну в плохом смысле слова, когда вот этот вопрос редко задается. Человек живет повседневной жизнью, не считая возможным постоянно думать, а где Христос? Давид когда-то говорит такие слова: «Всегда я видел пред собой Господа». Всегда. Мы слышали сегодня, брат Алексей проповедовал о человеке, который постоянно спрашивает Бога: «Господи, пойти ли мне на Рамов Галаадский? Вернуться ли мне в одни из города Иудиных? В какой город конкретно вернуться? А предашь ли ты или не предашь?» Это человек Давид. И мы видим, что он всегда видел пред собой Господа. Он всегда спрашивал: «А где Бог?» И мы видим, как вел его Господь его путем, и этот человек действительно стремился к небесному, действительно стремился к горнему. Итак, апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе, он говорит: если вы воскресли со Христом, он не сомневается, он не ставит под сомнение воскресение наше в Боге, он не сомневается в том, что мы возрожденные, но он напоминает, что если мы возрожденные, то и помыслы наши, и стремления наши должны быть иные. А какие иные? Какие иные? Они должны быть во Христе, со Христом. Где Он? Как Он поступает? Как Он себя ведет? Куда Он пошел? Да? Куда Он направил свои стопы? Что Он говорит? И поиск вот этого, размышление вот об этом, оно приводит нашу жизнь в правильное состояние. Друзья, почему это настолько важно? Третья мысль, которая в этом отрывке, она короткая. Почему короткая? Потому что в следующий раз, Бог даст милости, мы будем ее более подробно изучать. Он говорит такую мысль: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И четвертый стих, который, я надеюсь, в следующий раз мы более подробно разберем: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, то и вы явитесь не во славе». На следующем собрании мы постараемся с вами разобраться, когда же явится Христос. Это интересная тема. Когда явится Христос? Ну, когда же Он явится, да, друзья? Это тоже интересно. Но и не менее интересно, и более даже важный вопрос. Когда же явится Христос, жизнь ваша? Вот что это означает слово «жизнь ваша»? Что это означает, фраза? «Жизнь ваша». Это означает, что источники моей жизни Христос, цель моей жизни Христос, направление моей жизни тоже Христос. То есть, если это жизнь твоя, если это твоя действительно жизнь, вот иногда говорят: да это его жизнь там, это его жизнь, да. Я одного человека знаю, он филателист. Знаете, кто такие филателисты, да? Ну, это собирают марки собирают. Друзья, он тратит достаточно большие средства на марки. Вот, иногда семья страдает, он какую-то марку там нашел и может купить там за бешеные деньги одну марку, там свой альбомчик приклеить. Вот. Есть такая марка, по-моему, называется «Розовая Гвиана», что ли, если не ошибаюсь. Она стоит бешеных денег. То есть она единственная такая марка в мире. Вот. И она стоит там что-то миллионы стоит. Вот. И она там в каком-то музее демонстрируется там раз в несколько лет. Ее трудно даже увидеть так вот в музеях. Вот. И он может об этой марке часами говорить, насколько она прекрасна. Ну, я посмотрел на эту марку фотографии. Но ни для чего не нужна. Вот. И знаете, как говорят, про него говорят: филателия – это его жизнь. Вот эта фраза – это его жизнь. То есть, да, он работает, да, у него семья есть, но его жизнь – это марки. Ну, достаточно печальная жизнь, да, можно согласиться с этим. Вот. Можно ли мы сказать, что да, мы работаем, да, у нас есть, но Христос – жизнь наша. Друзья, вот когда явится Христос – жизнь ваша. Вот тогда и вы явитесь с Ним. Но это тема следующей главы, следующего разбора. А вот здесь написано: вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Сокрыта. Я вот напомню вам, что послание к Колоссянам, оно было написано против гностической ереси. Когда в эту церковь пришли люди, которые стали говорить о том, чтобы для совершенной, счастливой жизни человека, помимо Христа, нужно что-то еще. И апостол Павел, он... Ну, знаток греческого языка, конечно, и у него очень красивые выражения встречаются. К сожалению, вот я говорю, не знаю греческий. Вот. Но я читал комментарий, и вот он пишет, автор, что если бы мы знали греческий, то мы бы с вами увидели игру слов, которые Павел здесь использует. Дело в том, что вот эти лжеучители, гностики, они называли книги, философию, вот эту мудрость, они называли словом апокруф, то есть мудрость. А Павел говорит о нашем жизни и употребляет слово, которое очень похоже на это слово мудрость, очень похоже, но оно немножко по-другому звучит. И он говорит, а наша жизнь во Христе сокрыта. Сокрыта. То есть вот это все то, что не нужно человеку. Наша жизнь, она сокрыта во Христе. Они говорят вот об этой мудрости, а мы говорим о Христе. Мы говорим о том, что Он является повседневным источником нашей жизни. Друзья, сокрыта во Христе в Боге. Она как бы обернута. Она полностью со всех сторон человек погружен во Христа. И это дает ему возможность, когда он в вечности, когда, вернее, Христос придет, быть с ним. И это дает ему возможность сейчас, когда он живет, жить правильной жизнью. Друзья, хочется напомнить эту очень важную мысль. Давайте зададим себе вопрос. Воскрес ли я со Христом? Я возрожденный человек? Да, я возрожденный человек. Но если ты воскрес со Христом, то для чего ты живешь по-мирски? Почему это в твоей жизни? Почему земное в твоей жизни становится настолько важным, что оно поглощает небесное? Почему, если ты воскрес? А что же делать? Ищи горнего. Помышляй о горнем, стремись к горнему. Что такое горнее? Это то, где Христос. Это не обязательно, я еще раз скажу, небо, вечность, это не только это. Это наша повседневная жизнь. Это как мы сегодня проведем время после собрания. Как мы будем проводить время завтра. Что мы будем делать, когда нас обижают. Что мы будем делать, когда мы слышим о нуждах других людей. Друзья, вот давайте коротенький вопрос. Я уже на прошлом собрании говорил, у нас, ну, например, есть сестра Татьяна Небольсина, она сейчас лежит в больнице, да, у нас есть еще сестры, которые нас не могут все собрания посетить, потому что болеют, есть некоторые нужды в церкви. Как вы думаете, когда собрание кончится, вот куда Христос пойдет? Он туда и пойдет, понимаете, туда и пойдет. Есть, а куда мы пойдем? Я еще раз говорю, это не означает, что все мы должны сейчас пойти в больницу. У каждого, друзья, свой путь. И для каждого Христос свой путь указывает. Кто-то должен сегодня детское провести, кто-то сегодня должен, может быть, какой-то труд совершить, еще что-то. У каждого свой. Но самый важный вопрос, а где Христос? Есть такая книга «Камы грядеши». Знаете, может быть, Генрих Сенкевич написал, да? Он даже за нее Нобелевскую премию получил за эту книгу. И в конце этой книги приведена известнейшая история. Она не только в этой книге используется, она вообще известная такая, как бы предание такое. Когда апостол Петр, он был тогда пресвитером города Рима, и в то время в Риме были страшные гонения от Нерона, и очень многие люди, верующие христиане, пресвитера церкви, они пострадали, они были казнены Нероном. И верующие уговаривали Петра, чтобы он покинул город, чтобы его жизнь была сохранена. Они говорили, что ты нужен нам, живы, поэтому уйди из города. Петр долго сопротивлялся, а потом все-таки пошел, ушел с города, и вот он идет, и навстречу ему идет Христос. Они встречаются. Друзья, когда читаешь эту книгу, никогда не понимаешь, почему книга называется «Камы грядеши» или «Кувадис», да, «Куда идешь» по-русски, «Куда идешь» она называется. Вся книга совершенно непонятна, почему так называется. Но в конце книги, когда Петр встречается со Христом, то Христос спрашивает, нет, Петр спрашивает, «Господи, куда ты идешь?» А он говорит, «Я иду в Рим. Ты же покидаешь этот город. Кто-то же там должен быть, поэтому я иду туда. Ты уходишь, я иду на твое место». И Петр разворачивается и возвращается в Рим. И идет, и его казнят, друзья. Там он претерпевает смертную казнь от повешения. Ой, прошу прощения, от распятия. Но вот эта мысль, «Господи, куда ты идешь?» И почему эта книга так называется? Потому что в течение всей книги там этот вопрос не задается прямо, но очень часто он под текстом есть. А как, куда ты идешь, Господи? Вот сейчас ситуация такая, куда ты идешь? Сейчас гонение, Господи, а куда ты идешь? Сейчас ситуация в моей жизни, вот надо так поступить. А куда ты идешь? Что ты делаешь, Господи? И пойти туда, куда идет Христос. Павел говорит, о горнем помышляйте. ищите горнего, где Христос. Если вы воскресли со Христом, так и ищите Христа. Если вы, ваша жизнь обречена с Ним, так и будьте с Ним. Друзья, давайте мы помолимся Богу нашему, чтобы в нашей жизни не было разделения между нашим положением, мы воскресли со Христом, и нашей жизнью. Чтобы нам не было так, что мы воскресли со Христом, но жизнь наша – это филателия. Мы воскресли со Христом, но жизнь наша – это не Христос, а жизнь наша – это наша работа. Мы воскресли со Христом, но жизнь наша – это наше желание. Друзья, раз вы воскресли со Христом, то и ищите Христа, чтобы и жизнь ваша была облечена во Христа, чтобы вы были Христовы. И когда Христос явится, тогда и вы с Ним явитесь. Друзья, это очень важная мысль, которую Павел оставил нам в послании к Колоссянам. Давайте мы склоним колени наши и помолимся Богу нашему. Аминь.